дорогие братья и сестры, вчера событие было в Москве. Кто знает, какое? Конференция по откровению, да, которого так долго ждали. Книга Откровения. Чем является для вас книга Откровения? А? Чем является для вас книга Откровения? Загадка. Для тебя уже не очень, да, Лен? Так, еще чем? А? Читали когда-нибудь книгу Откровения? От первой главы до последней? Да? Если спросить о чем, вы, наверное, и не скажете даже о чем. О будущем. Да? Там все. Вчера на конференции были несколько человек из православной и католической церквей. Из православной и католической. И как же они сказали, Раиса Александровна говорила, Валя? Восторга. Не, кроме восторга. Они даже не думали, что вот так можно увидеть истину таки в Библии, вот просто изучая саму Библию. Как будто, говорят, на небеса попали. Да. Благословение и блаженство. Я прочитаю первые три стиха из первой главы Откровения. Хочу, чтобы и вы немножко к блаженству приобщились. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий пророчество сего, слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Удивительное начало. Ни одна книга Библии так не начинается. Ни одна. Здесь точно указан путь, каким эта книга попала к нам с вами. Точно указан путь. Внимательно посмотрите еще раз. Каким образом вот это слово, вот эта книга Откровения оказалась у нас здесь на земле? Посмотрите внимательно, Вячеслав Иванович, увидели? А? Каким образом? Антон, выведи три стиха. Каким образом? Библия есть у вас? Там в первом стихе все написано, ясно и понятно. Откровение Иоанна, что там дальше? А? Через ангелов. А к ангелам как? Иоанну все открылось. Кем открылось? Богом открылось. А? Так, в Библии посмотрите, пожалуйста. У меня тут ничего не написано. Вы так внимательно меня смотрите. Первые три стиха у меня здесь, да? Ну, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он, кто он? Показал Иисус, послав оное, это откровение, через кого? Через ангела своего, кому? Иоанну. Иоанну. Итак, путь какой? Бог. Да? Бог, о котором мы сейчас пели. Да? Вот этот Бог Всевышний, Бог, сотворивший небо и землю. Бог, который был, есть и который всегда будет. Да? Бог, который был и в начале, когда ничего не было. Да? И который будет и в конце, когда ничего не будет материального. Вот этот Бог что делает? Он решает открыть нам с вами что-то необычное. Откровение свое. Бог написал уже, друзья, картину истории человечества. Еще до сотворения мира эта картина была написана. Все события уже были известны Богу. Но эти события были скрыты от кого? От нас с вами. И вот сейчас Бог открывает, знаете, как картину открывает завесу? Да? Вот Бог сейчас на этой картине открывает завесу. И передает это откровение кому? Иисусу Христу. Иисус Христос берет у Бога это слово, и что с ним дальше делает? Через ангела отдает это слово ангелу, посылает ангела куда? который находится, 9 стих, на острове Патмос, в ссылке, да, за Иисуса Христа. В день воскресный, в воскресенье. Ангел является перед Иоанном и передает Иоанну откровение. И говорит ему, 19 стих 1 главы. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. И что будет после сего. И Иоанн все это записал. То, что он увидел глазами в первой главе, он записал вид Иисуса Христа, как Иисус Христос предстал перед ним необыкновенно, в необыкновенном виде вокруг Иисуса Христа. Семь светильников или семь церквей в руке в правой. Он держит семь звезд или семь ангелов или пасторов церквей этих. Вот, необыкновенный вид из уст его. Да, выходит меч обоюдоострый и так далее. И вот Иоанн записывает, и вот эта книга Откровение, вот эта картина, да, которую Бог открыл нам, она сейчас перед нами. И какая польза нам от нее, от этой книги? Это же о будущем, в основном-то. Да, с 4 главы начинается то, что будет после сего. Для нас это будущее. Какая нам польза от этого? Какая нам польза от этого? Какое, еще раз я часто спрашиваю, это какое ключевое слово в наших молитвах ежедневных? Господи, благослови. Да, Господи, благослови. Мы сейчас благословение держим в руках, но при этом отказываемся от него. Судя по тому, что практически никого из церкви не было на вчерашней конференции. 5 человек только было. 3 стих. Кто-нибудь прочитайте вслух громко.
Блажен читающий, слушающий слова пророческих и соблюдающий написанное на
нем. Хотите быть блаженными или хотите быть благословенными здесь на земле? Что нужно делать? Слушать, читать и что делать? И исполнять что? Написанное где? В книге Откровения. В книге Откровения. Если хотите быть благословенными, можете даже не просить об этом у Бога. Потому что то, что Он обещал дать нам, если мы, Он говорит, если вы сделаете это, то дам я вам вот то. Да, если Он обещал благословить, если мы будем поступать вот так, так и так, то не надо даже об этом просить, благословения сами придут. Если хотим, чтобы Бог нас благословил, что нам надо делать? Изучать книгу Откровения. И что еще делать? Соблюдать все, что в ней написано. Вторая глава, с первых 7 стихов. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Аминь. Послание первой церкви, Эфесской церкви. Кто-то знает что-то об Эфесе? Богатый город. Так, на перекрестке торговых путей. Угу. Ага, греческим богам. В городе было одно из 7 чудес света того времени. Храм Артемиды Эфесской. Чем он славился, Дим? А? Огромный храм, да? И, по сути, жизнь в городе зависела от этого храма. Я бы сказал, этот храм был градообразующим. Как сейчас говорят. И большинство людей жило за счет доходов, получаемых от этого храма. Очень много было ремесленников, которые выпускали разные статуэтки, статуи, скульптурки, там изображения Артемиды Эфесской. И продавали ее. И когда Павел пришел в этот город и начал проповедовать, 2 года он там учил. Больше он ни в одном городе не задерживался. 2 года учил в Эфесе. Каждый день учил. Возникли проблемы. Люди стали обращаться к Иисусу Христу и уходить из этого храма. И резко упали доходы ремесленников. И они там во главе с Димитрием, да, бунт подняли, и Павел вынужден был уехать из Эфеса. То есть вот такая история. Пресвитером, а потом епископом в церкви был Тимофей, да, ученик Павла. Он, его Павел оставил в Эфесе. И вот послание Павла Тимофею. Павел как раз писал Тимофею, когда он был во главе церквей Эфеса. Также в Деянии 20 главе. Посмотрите, что Павел сказал. Деяния 20 глава. Когда он собрал пресвитеров эфесских церквей. А 17 стих. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви. И много говорил. Из 29 стиха. С 28 даже. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями или епископами. Пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Это он наставляет пресвитеров. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Павел готовит пресвитеров Эфесской церквей к тому, что он уйдет. И о чем предупреждает их? Что после моего отшествия придут к вам лютые волки. Да, даже из среды вас окажутся такие, да, которые будут учить лжеучения. И вот прошли годы, да, много лет прошло, уже нет храма в Иерусалиме. Иоанн остался один из апостолов, живой, и то в ссылке. Иисус передает ему послание 7 церквам, и одна из церквей – Эфесская церковь. Давайте попробуем описать Эфесскую церковь. Что здесь Павел пишет? Какова церковь? Как вам она нравится? Что мы узнали о ней? 2 стих. «Дела». Делает хорошие дела. Иисус говорит, знаю дела твои. Знаю дела твои. Откуда, кстати, он знает дела? Он среди них, 1 стих. Держит 7 звезд в деснице своей, 7 пасторов, и ходит посреди 7 золотых светильников. В 20 стихе 1 главы золотые светильники – это церкви. Вот эти 7 церквей. То есть он внутри церквей. Да, и поэтому говорит, я знаю, что у вас происходит. Я с вами, я внутри вас. Я в вашей церкви. Такой невидимый член. Так, что еще? Как он еще церковь описывает? У них есть дела. Что еще есть, Вань? А, Ваня, что еще есть? Библию дома оставил? Да, Библию дома оставил. Труд есть. Терпение есть, да, терпение есть. То есть, когда человеку в делах нужно терпение? Когда трудность, когда есть препятствие, когда есть сопротивление какое-то, да? Вот это терпение или стойкость. Да, и они преодолевают эти препятствия. И у них есть терпение вот в делании этих дел, в этом труде. Так. Что еще, Вячеслав Иванович? Ага. Не могут сносить развратных. То есть в церкви есть грешники, Но не в пример Коринфской церкви. Помните 5 глава 1 послания Коринфянам? Когда блуд в церкви, они даже возгордились от этого. Да, проблема Коринфской церкви, что она не очищала себя от греха. И Павел говорил, что малая закваска портит все тесто. А эта церковь, как она ко греху внутри церкви относится? Не сносит развратных, да? Она борется со грехом внутри церкви, она очищает себя от греха. Это плюс или минус? Плюс. Что еще? Испытал тех, кто называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Когда Павел ушел, пошли за Павлом люди, которые называли себя апостолами. Я апостол Иисуса Христа, такой же, как Павел. Да. Когда они пришли в Коринфскую церковь они смутили, да, и церковь поколебалась. Когда они пришли в Эфесскую церковь, что произошло? Так, ну-ка, вы называете себя апостолами? Да? Как можно распознать, апостол Иисуса Христа это или лжеапостол? Так, а что вы думаете по поводу вот этого учения? Да? Они говорят, что делают ефесяне? Сверяют со Словом Божьим. Да, а как вы толкуете вот эти истины и сверяют? То есть, что знают хорошо ефесяне? Слово Божие. Да? Слово Божие у них в церкви в почете. Да? Они знают истину. И когда к ним пришли люди, принесшие лжеучение, да, они помнят, наверное, Павла, который предупреждал, придут к вам злые волки, которые будут учить другому. Они сверяют каждого нового человека и разоблачают лжеучителей. Угу. Еще как Павел хвалит эту церковь. Не Павел, Иисус. Ты много переносил и имеешь терпение. То есть очень много было испытаний вот на этом пути у них. Да? И во всех этих испытаниях у них опустились руки? Не опустились. Да? Они имеют терпение, они имеют стойкость, они все испытания выстояли. И что продолжают делать все эти годы? Для имени моего, для Иисуса Христа трудились и при этом не изнемогали. Да? Было очень трудно совершать это служение. Но они трудились, но не изнемогали. 6 стих. Еще похвала. Посмотрите, одна похвала. Что хорошо? Учение какое-то Николаитов. Да? Иисус ненавидит это учение. Да? И эта церковь ненавидит учение. То есть какое-то лжеучение. Опять видим... Да, не впускает церковь себе в церковь лжеучения. Оцените состояние этой церкви. А? Хорошая церковь, да? Церковь трудится, да? Церковь наставлена в слове, да? Церковь в терпении, да? И для кого она трудится? Для Иисуса Христа трудится, да? У церкви много добрых дел, но в церкви есть проблема. Какая? Оставили первую любовь. Нет любви. У церкви нет любви. В этих во всех делах есть разве что-то плохое? В них нет ничего плохого. Во всех делах, которые мы перечислили, нет ничего плохого. Если бы была любовь. Но так как нет любви, эти дела, они нужны Иисусу Христу? Не нужны. Да? Без этих дел, что Иисус Христос готов сделать с этой церковью? Сдвину светильник твой. То есть светильник – это образ церкви в Откровении. Да, сдвину светильник – это значит, уберу эту церковь с этого места. Да, и не будет больше ее. Несмотря на что? На все хорошие, добрые дела, которые вы делаете для кого? Для ради имени моего делаете. Да, не для себя они делают, для Иисуса Христа они служат. Посмотрите, что получается, друзья. Трудящаяся церковь, да, утвержденная в слове, очищающая себя от греха. Они служат Иисусу Христу, но при этом до Иисуса Христа у них им нет никакого дела. Они акцентировались на чем? На делании добрых дел. А на общение с Иисусом Христом у них уже не осталось времени. У них на все хватает времени, на все дела хватает времени. Но не хватает времени на то, чтобы общаться с Богом. Они слишком заняты для этого. Знаете, интересно, во многих церквах я бываю, вот, и чем вот ближе мы приближаемся к концу, тем виднее все это. Многие церкви действительно хорошие. Хорошие и трудятся, поговоришь, и мы это делаем, и то делаем, и евангелизации какие-то проводим, и какие-то встречи проводим. Да, да, у нас то же самое. Сегодня вот пойдем туда, на площадку, потом будем какие-то встречи, клубы проводить, елки проводить, да, чтобы до людей донести Слово Божие. Проблема, знаете, в большинстве церквей? Многих верующих легко собрать на какое-то дело. Но вот в последнее время, буквально последние 2-3 года, верующих, особенно баптистских церквей, невозможно собрать, знаете, на что? На изучение Библии. Нету людей на изучение Библии. Даже если ты собираешь их на изучение Библии, они приходят не готовы. У нас на все хватает времени, кроме времени общения с Богом. Что такое изучение Библии? Да, мы изучаем Библию только на группе. На группе, друзья, мы не изучаем Библию. На группе мы повторяем то, что изучали дома. Вот это время общения с Богом, домашнее время, ежедневное время, это время нашего общения с Богом. Мы готовы делать для Бога столько дел, но мы не хотим с Ним общаться. Парадокс. Многие из нас родители, а некоторые дети, да, у которых есть родители. Скажите, детям что от родителей надо? Чтобы родители только их кормили, одевали, там заботились о них, восполняли какие-то их нужды и все? А? Дети, что вам надо от папы с мамой? А? Если не будет общения, проблема. Проблема. Приезжаешь в какой-то город, видишь, церковь полупустая. Папы уехали в Москву, в Питер, еще куда-то на заработки. Да, говоришь с детьми, говоришь тут, в Москве, с папами и с мамами. Вот. Почему уехали-то? У вас же там семьи, дети. Но мы ж любим их, мы не хотим, чтобы они в такой там нищете жили. Говоришь с детьми, а дети плачут без папы. А нам папа нужен, нам не нужно, что вот он там что-то там телевизор поменяет, там холодильник новый купит, ремонт в доме сделает. Нам нужен папа, нам общение нужно с ним. То есть родители думают, что они, любя детей, едут зарабатывать им на жизнь материальную, да? А детям нужна любовь не в материальном плане, а в каком? В духовном. Детям нужно общение. Да, любовь-то проявляется вот в этом общении. Если нет общения, как вы думаете, есть любовь? Нету любви. Церковь в Эфесе. Сколько дел она делает для Иисуса Христа? Занимается вот все время, у нее занято делами. А где Иисус Христос в это время находится? Он находится в церкви. Но такое впечатление, что никого в церкви он абсолютно не интересует. Они его и не видят, и не замечают. Они что-то делают для него, но он-то им, по сути-то, и не нужен. Они заняты очень деланием добрых дел. Какая у нас видится здесь взаимосвязь между описанием церкви, описанием церкви и описанием Иисуса Христа. Как Иисус Христос здесь описан? Только что я сказал об этом. Христос посреди семи светильников, да, то есть Он внутри церкви. Он в курсе всех дел. Он в курсе всех дел. И церковь-то знает, что Он в центре. Да? Но при этом церковь, зная, что Христос церковь в центре, она с ним не общается. Люди не общаются со Христом, потому что у них не хватает времени на это. Они заняты деланием добрых дел для Иисуса Христа. И поэтому здесь Христос к чему их призывает? Что они должны сделать? Вспомнить о том состоянии, когда они только пришли к Нему. Кто-нибудь из вас помнит это состояние? Может кто-то рассказать коротко? Восторг, да, когда вы покаялись, когда вы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Нина Ивановна улыбается. Вспомнила что-то приятное. Ой, Вера Ивановна. А? Что вы вспомнили? В каком году это было? Нет, в 92-м, наверное. Да, крещение, в 92-м. Когда мы вспоминаем вот о том первом времени, когда мы только познали Христа. Ага.
Мне хорошо, всем было хорошо.
Счастье такое. Приехали домой, наверное, сразу взяли Библию. Да? Да, и начали читать, впитывать, да? Впитывать, чтобы узнать того, да, в кого поверил, чтобы узнать того, кто за тебя умер. Да, мы начинаем впитывать, а потом ждем приближения времени того часа, когда у нас какая-то группа, да, какое-то общение с верующими. Да, и мы на крыльях несемся туда. Да, бросаем все домашние дела, мы на крыльях несемся туда. Когда наши друзья спрашивают, слушай, а что у тебя с глазами? Да? У тебя какой взгляд другой стал? Мы о чем начинаем говорить? Или о ком? Мы начинаем говорить о том, кого мы нашли. Да? Кто изменил нашу жизнь. Мы не умолкаем, говорим об этом. В состоянии первой любви. Да? И Христос что призывает сделать? Итак, вспомни, откуда ты не спал. Четвертый стих. Ты оставил первую любовь твою. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. То есть Христос призывает этих людей подумать, напрячь свой ум, оглянуться назад и вспомнить свое состояние. Когда они делали дела любви, когда они делали добрые дела, не так, как сейчас делают, ради добрых дел, а когда они делали эти дела, потому что они любят кого? Того, кому они это делают, Иисуса Христа, и любят тех, да, кого Христос любит. То есть разные мотивы. Вспомните, оцените вот то ваше состояние, вспомните, и оцените ваше теперешнее состояние. Почему вы делаете то, что делаете? Да, какую цель вы преследуете тем, что делаете? Какой мотив побуждает вас делать то, что вы сейчас делаете? Если этот мотив не любовь к Иисусу Христу, то к чему это может привести? Светильник церкви, да, может быть сдвинут. Светильник церкви может быть сдвинут. Давайте посмотрим, что Слово Божие нам о любви говорит. Марка, 12 глава. Марка, 12 глава. 28 по 34 стихи. Марка, 12 глава, 28 по 34. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей и начало великой Шемы. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь есть единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вот самая первая заповедь, самая главная заповедь. Какая? Возлюби Господа всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением, разумом своим и всеми силами своими. Возлюби Господа, то есть всем своим существом, да? Возлюби Господа. Это самая главная заповедь, от которой все остальные исходят. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Вот это заповедь любви, да, когда мы любим кого-то. Больше, чем что? Больше любого доброго дела для этого человека. Если мы делаем доброе дело не потому, что мы любим, да, а потому что, ну надо же, я же все-таки верующий, должен я ему добро какое-то делать. Это учитывается, от этого есть польза? Нет пользы. Бог не хочет всесожжений и жертв. Да? Бог не хочет, чтобы мы ему служили, если нами не двигает любовь, а что-то другое. Сейчас и дойдем до этого места. Откуда мы можем знать, что мы любим Бога? Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Пятая глава, 1-3 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Откуда мы можем увидеть, что мы любим Бога? Здесь два, да, ответа. Если соблюдаем заповеди, и при этом заповеди Его какие? Не тяжки. Да, если не тяжки, значит нам как их соблюдать? Трудно или легко? Легко. И если что мы делаем? Самую главную соблюдаем. Какую? Если любим детей Божьих, то есть друг друга в церкви, как любим? Как самого себя любим, да? Из этого мы можем понять, что мы любим Бога. Давайте вот два этих варианта разберем. Как мы можем соблюдать заповеди? Так, чтобы они были нам не тяжкие, а мы бы с радостью их соблюдали. Каким образом этого можно достичь? И вообще, как их соблюдать-то, эти заповеди? Ольга. Как вы можете соблюдать заповеди? Иисус Навин 1.8. Иисус Навин 1.8. Хором можно. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего поучаться? Чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Посмотрите, если я люблю Бога, значит, какое желание у меня? Если ребенок любит папу с мамой, да, и папа с мамой что-то ему говорят сделать, как он любовь проявляет? «Я не буду, это мне не нравится», да? Так он любовь проявляет? Нет. Да? Нет. Он все это исполняет, даже это, если ему не нравится. Даже если от любимого занятия его оторвали. Он любовь свою проявляет в послушании. Если мы любим Бога, да, то в первую очередь мы любовь должны проявлять в послушании. Но мы не сможем быть послушными, если мы не изучаем каждый день Библию. Если я себя не дисциплинирую, если я не изучаю Библию, скажите, какие у меня отношения с Богом? Любовь? Что угодно, только это не любовь. Да? Если у меня нет стремления быть послушным Богу, если у меня нет стремления к ежедневному общению со своим папочкой, да, то как мои отношения назвать? Он ко мне, а я, слушай, подожди, у меня тут надо кучу добрых дел сделать. Для тебя, между прочим, да? Да, но мне сейчас не до тебя. Вот что происходит в жизни верующих. Да, если хорошо, хоть добрые дела, и то не факт, что это хорошо. Добрые дела без любви. И второй вариант, второй момент, когда мы можем показать любовь к Богу. Когда мы любим кого? В церкви, любящих, да? Тех, кто в завете с Иисусом Христом. Когда мы их тоже любим. А как мы можем эту любовь проявить в церкви? Своими делами. Служа друг другу, как Христос сказал, да? Вот как я вам послужил, да? Помыв ноги вам. Да вот так же, служа друг другу, вы можете проявить свою любовь. И вы должны проявлять эту любовь. Когда я в воскресенье только в один день в неделю появляюсь в церкви, как у меня с любовью к Богу? Кому я послужил на этой неделе в своей церкви? В воскресенье я пришел, да? Собрание закончилось, смотришь полчаса, да, и уже нету. И уже нету, разбежались, даже за собой многие не убрали, да, посуду не помыли. Приходится Ольге, уборщице, мыть посуду. И разбежались, да? Как у нас с любовью обстоят дела? Проблема, да? Но при этом мы заняты очень серьезно, да, заняты деланием добрых дел. Но чаще дома, конечно, да? Или на работе мы делаем добрые дела. Но при этом Бог говорит, любовь к Богу проявляется в том, когда мы любим друг друга в церкви. Если мы не общаемся друг с другом в течение недели, если мы не служим друг другу в течение недели, то где тут любовь? Я постоянно, вот на протяжении 2 лет последних, повторяю, что сегодня у нас, каждое воскресенье у нас не богослужение. А что? Что у нас? Собрание. А богослужение когда у нас? С понедельника по субботу. Да? Вот тогда мы служим Богу, служа кому? Друг другу, да, служим мы Богу. То есть много вопросов о любви, потому что основа – это любовь. 1 Коринфянам, 13 глава. Первые 3 стиха. Да? Павел здесь такой оборот литературный, как гипербол или намеренное преувеличение употребляет. Вот сейчас с этим преувеличением сразу зачитаю вам, если я говорю языками человеческими. Даже если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Даже если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и даже если я так, всякое познание, всю веру имею, так что горы могу переставлять. Вот такую веру я имею. А любви не имею. То я ничто. И даже если у меня такой дар раздаяния, да, что меня Бог благословил таким имуществом, и я все это продам, приду в церковь и раздам каждому поровну. А потом не хватит, я и тело свое на сожжение отдам. Ради кого-то. Да? Орган свой на пересадку отдам. Но любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Ни одно наше дело, ни одно, если оно сделано не по любви, а по любой другой причине, с любым другим мотивом, не имеет никакой пользы ни для меня, ни для Бога, ни для тех, кому я это делаю. Когда мы будем на небесах, друзья, на небесах останется любовь, которая есть и здесь. И вот когда написано, и мы читаем в Откровении, в 22 главе, что Господь каждому воздаст по делам его. По каким делам Господь воздаст? Какие дела наши будут в учет взяты? Только дела, которые являются следствием нашей любви. Если я делаю добрые дела не по любви, не потому, что я люблю Иисуса Христа, не потому, что я люблю там, кому я это дело делаю. За это дело я ничего ровным счетом не получу. Это напрасно потраченное время. Еще одну ссылочку хочу почитать вам. Второзаконие, 28 глава, 45-47 стихи. 28 глава, 45-47. 28 глава – это глава, где Бог говорит о благословениях и о проклятиях. 28 глава, 45-47. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен». За что? «За то, что ты не слушался гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе». Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Два момента хотел бы здесь выделить. Посмотрите, за что наказывает Бог народ свой? За то, что не слушают. Да? За то, что не слушают заповеди его, постановления его, да? Глаз его не слушают, не хотят слушать. А какой результат, когда человек перестает правильно относиться к Слову Божьему? 47 стих. Человек перестает служить Богу с весельем и радостью. Когда человек не пребывает в Слове, когда человек не изучает Библию ежедневно, служение для этого человека перестает быть радостью. А Бог хочет, чтобы мы служили как? С радостью. Я служу не потому, что я это должен делать, а я служу потому, что я хочу это делать. Я не могу без этого. Мне радостно, когда я служу. Все наоборот с точки зрения мира. Да? В мире люди идут во все тяжкие, пускаются, да, чтобы получить радость и веселье. И они получают эту радость и веселье, когда им, чем больше, тем мне веселей. Да? Чем больше, тем веселей, тем радостней. У Бога все наоборот. Чем больше я отдаю от себя, тем мне радостней. Чем больше я отдаю денег от себя, чем больше я отдаю времени от себя, чем больше я отдаю самого себя другим людям, тем большую мне это доставляет радость. Если это не так, мотив моего служения какой? Знаете, в некоторых фильмах фантастики, как же там, эликсир радости есть. Эликсир радости. Некоторые фильмы, книги раньше читал. Вот. Люди действительно, они, вот эта вот радость у них, это как наркотик. Да, мы хотим, чтобы вот где-то получить радость. Почему люди начинают пить? Почему люди начинают колоться? Почему люди делают то или другое? Почему люди зарабатывают деньги? Купил себе новую машину, да, радость. Сосед купил лучшую машину, да? Так, зарабатываю. Для чего зарабатываю? Чтобы купить лучше, чем у соседа, радость, да? Квартира там, дача, что угодно, да? Чуть раз, радость, да? Потом посмотрел, быстро это радость, злость. И вот вся жизнь в этом мире состоит вот из этого, стремление получить какую-то радость с помощью материальных средств. Человек зависим от этой радости. А верующие, они тоже зависимы от радости? Ну от какой? От какой? Да? Я не могу. Да, у меня здесь наркотик, вот этот эликсир радости, геном, ген радости сидит. да, в крови моей бегает, после того, как завет с Христом заключил, да, и мне радостно служить людям. Радостно, потому что это действительно радость доставляет, когда ты отдаешь и видишь, что людям твое служение очень нужно. И они от этого получают и назидание, и они от этого получают пользу. Хотя ты многим жертвуешь ради того, чтобы послужить. Бог хочет, чтобы мы служили в радости и веселье сердца. Да, если мы служим, потому что пастор призывает, ну, братья и сестры, сегодня надо идти вот на площадку. Да? Ну, раз пастор призывает, ну, надо идти, значит. Да, как бы мне не хотелось, хотя у меня там свои дела я планировал, да. Но надо идти. Это Богу не нужно. Никакой пользы никому. Надо идти, потому что радостно, потому что я хочу. Потому что я люблю этих детей, этих родителей детей, подростков, которые придут. Потому что я их люблю. И хочу, чтобы они имели шанс получить спасение. А без того, чтобы их пригласить куда-то, чтобы они слово услышали, они не получат даже этого шанса. Поэтому я иду, мне радостно это делать, потому что я люблю этих людей. Давайте вернемся. Вернемся к откровению. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Если ты оценишь сегодняшнее свое положение с точки зрения первой любви, да, увидишь, что тобой не любовь руководствует, что тебе нужно сделать? Измени мышление. Измени. Прими решение жить по любви. Прими решение быть послушным Богу. Прими решение служить людям, чтобы проявлять эту любовь. Но чтобы это было действительно делом любви. Прими решение, покайся, и Бог поможет тебе выполнять это решение. Поможет выполнять это решение. И делай прежние дела. Да будь таким же наивным в общении с Богом. Когда ты только что пришел, да, ты еще не знал, что надо молиться утром обязательно, надо молиться перед сном, да, надо молиться 3 раза за едой, ты этого не знал еще. Да, когда ты пришел к Богу, ты даже так и не молился, как сейчас молишься, ты просто с Ним разговаривал. Да? Так, папочка, Иисус, как хорошо-то, да? А что мне сейчас делать? А вот это, да, в простоте сердца, мы тогда говорили. Вернись к этому состоянию. Бог тебе поможет. Бог поможет тебя побороть. Вот. Твои какие-то мотивы неправильные. Превознестись над людьми, показать, какой я есть. То есть мотивы нелюбви, которые нами руководствуются. Если не покаешься, что Иисус говорит? Не нужна мне такая церковь, в которой нет внутри чего? Любви. Церковь – это светильник, который должен светить. А свет в этом светильнике – что за свет? Любовь. Божий свет – это Божья любовь, потому что Бог есть любовь. Если церковь не показывает людям вне стен любовь здесь внутри между собой, нужна ли Христу такая церковь со всеми ее добрыми делами? Нужна? Не нужна никакой пользы. Никакие добрые дела, никакое там содержание слова, да, очищение от греха церкви не поможет. Не нужно это все Богу. Богу нужна только любовь. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Побеждающему. Что здесь должны люди победить? Что они должны победить? Послание каждой церкви заканчивается словом «побеждающему». Дам. Что люди должны победить? Самих себя. Самих себя. Когда-то, в прошлом, они неправильный мотив выбрали. Да? Поступали по любви, поступали, делали те дела, которые Бог через них делал. Да? А потом закрутились и выбрали, ладно, я лучше добрые дела буду делать. Это главное. Вот. А общение с Богом, слово его, это останется время, да, почитаю. Не останется, лучше-то добрые дела делать. Когда-то люди приняли для себя этот мотив, неверный мотив. И все добрые дела они делали своими силами, начали делать своими силами. Вместо того, чтобы, имея личное отношение со Христом, наполняясь Его Словом, дать Богу самому действовать через них. Так вот, здесь Христос говорит, что вам нужно победить самих себя. Вам нужно оценить свое положение и покаяться. Покаяться в вашем сегодняшнем состоянии. Если вы покаетесь в этом, то тогда вы кто? Побеждающий. Тогда что вы будете кушать? Плод от древа жизни, который где? Посреди рая. То есть попадете в рай, да? А если не покаетесь, значит никакие вы не побеждающие, да? Никакие, значит, вы не побеждающие. А если не побеждающие, значит, кого нет в сердце человека? Христа нет. Христа нет. Потому что как только Христос входит в человека во время покаяния, да, в этот момент человек становится каким? Побеждающим. Христос победил этот мир. Да? Кто сильнее, тот, кто в мире, или тот, кто в нас? Тот, кто в нас. Если мы уходим в мир и не можем этот мир победить, он нас так крепко держит, то кто тогда в нас? Есть там Христос, если мы не можем мир победить? Нет Христа. Только тот, кто действительно оценит, и тот, кто победит самого себя, и будет творить дела любви, тот вкусит и будет кушать, да, от древа жизни, растущего посреди рая. Поэтому сегодня нам нужно очень хорошо подумать, друзья, какие мотивы руководят лично мною сегодня. Видят ли люди, что я их люблю? Видит ли Бог, что я его люблю? Почему я думаю, что я люблю людей и я люблю Бога? По каким конкретным делам, поступкам это видно? Мы должны посмотреть назад, напрячь память свою, вспомнить состояние нашей первой любви и сравнить с тем состоянием, в котором мы сейчас находимся. Если что-то не так, что надо сделать? Покаяться в этом состоянии, да? В этом состоянии. Покаяться и вновь творить те дела, которые когда-то мы совершали, имея один мотив. Какой? Любовь. Пусть Господь благословит всех нас, друзья. Помните об этом. И помните, что блажен человек, который читает и слушает и соблюдает все, что написано в этой книге. Чтобы сегодняшнее слово действительно укоренилось бы в сердцах каждого из нас. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь.